Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
За 4 года аннексии Крыма полуостров не раз оказывался в центре культурно-юридических скандалов. От незаконных археологических раскопок до вандализма под видом реконструкции памятников. Уникален ли случай украино-российского спора о культурном наследии Крыма? Как и можно ли вообще предотвратить разграбление и уничтожение крымских сокровищ? И есть ли у Украины шанс компенсировать за счет России уже нанесенный урон? Об этом мы будем говорить с гостем в нашей студии Дмитрием Ковалем, юристом, доцентом кафедры международного права, международных отношений, национального университета Одесская юридическая академия. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Дмитрий, начнем, наверное, с самого громкого из всех скандалов, которые сотрясали за последние 4 года украино-российские культурные дискуссии вокруг Крыма, а именно со скифского золота. Мы знаем, что согласно решению суда в Амстердаме, это золото принадлежит украинскому государству в целом, поэтому должно быть возвращено. Мы также знаем, что российская сторона подала апелляцию на это решение. Решение считает, ну, политизированным. Подконтрольная Кремлю министр образования Крыма Арина Новосельская тогдашняя назвала решение суда политическим. Давайте ее послушаем.
Мнение.
Это очередное политическое, противоречащее здравому смыслу решение против Крыма, против России. Как могут быть экспонаты и принадлежность крымская, русская, то, что найдено в крымской земле, всю жизнь это были русские музеи, русские коллекции, сегодня быть передано Украине? На основании чего?
Мнение.
Ну вот, как бы и хотелось бы что-нибудь возразить, но тут получается, как бы это решение политическое против России, коллекции, конечно же, русских музеев, как можно возвращать Украине. Я думаю, что скифы не очень бы согласились, но у нас здесь нет возможности, дорогие слушатели, пригласить скифов, чтобы поговорить с ними о том, кому это все принадлежит. Поэтому все-таки вопрос к Дмитрию. Вот каковы шансы на то, что украинская сторона выиграет и апелляцию, предусмотрена ли там еще, прости господи, кассация этого решения? И в конечном итоге сколько лет еще ждать, пока физически это золото вернется на материковую Украину?
Шансы выиграть апелляцию достаточно высоки, я бы сказал. Дело в том, что нидерландские суды, как и вообще суды в странах с развитым верховенством права, достаточно прогнозируемы после первой стадии. То есть, если есть решение на первой стадии, на второй стадии вряд ли что-то может повлиять на изменение решения. Скорее так, мало что может повлиять. То есть, если решение было обоснованным, если не было существенных нарушений процессуальных норм, тогда это решение, скорее всего, будет подтверждено и на стадии апелляции. Поэтому у Украины действительно очень большие шансы выиграть и апелляцию. Вместе с тем, то, что касается возможного дальнейшего обжалования России решения, такая возможность в принципе существует, но опять же таки в развитых странах с верховенством права вряд ли суды будут принимать заявление о пересмотре без существенных оснований на это. Поэтому я не думаю, что дальше апелляции дело пойдет. Что касается того, когда физически вернется. Ну, во-первых, когда закончится апелляция, да, когда будет решение, которое уже вступило в силу и которое не приостановлено каким-то процессуальным решением апелляционного суда. И, кроме того, когда Украина сможет рассчитаться за сохранение своих ценностей в Амстердаме. Ведь эти ценности все время охраняются дополнительно, они обеспечивают, их безопасность обеспечивается амстердамской стороной, поэтому за это должен кто-то заплатить. По решению суда первой инстанции, такой стороной, которая должна оплатить услуги сохранения, да, должна была быть Украина. Сможет ли Украина это сделать? Будут ли какие-то изменения в решении, касающиеся стороны, ответственной за оплату хранения? Это мы узнаем чуть позже, когда будет вынесено, собственно, апелляционное решение.
И когда же будет вынесено апелляционное решение?
Я затрудняюсь сказать, честно говоря. Дело в том, что нидерландские суды ведут судопроизводство на нидерландском же языке, поэтому не совсем есть доступ к информации о продвижении этого дела. но в ближайшее время. То есть это не будет длиться годами.
То есть уже теоретически в этом 2018 году можно ожидать разрешения этого спора.
Да, именно.
Российские власти полуострова даже создали специальную группу, которая занимается вопросами снятия санкций, отмены торговой блокады, ну и в том числе подачи исков по так называемому скифскому золоту. Об этом Крым Реалии рассказал глава так называемого экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов. Давайте его послушаем.
Мнение.
Во-первых, рабочая группа создана была в начале этого года, и план работы рабочей группы, он предполагает не только оспаривание крымских санкций персональных, секторальных, не только защиту интересов крымчан, пострадавших от водной, транспортной, информационной, энергетической блокады в украинских судах и международных инстанциях, но он шире. Мы занимались подготовкой доклада, связанного с крымским референдумом, политического доклада, и, собственно говоря, любые вопросы международного правового характера, связанные с крымской проблематикой, они входят в компетенцию нашей рабочей группы, в том числе и вопрос, связанный со скифским золотом.
Мнение.
Является ли ситуация со скифским золотом и таким спором между Украиной и Россией, или между Украиной и крымскими музеями, уникальной, или это довольно распространенная практика, просто мы впервые с этим сталкиваемся?
Это все же уникальный спор. Не было споров таких же, как спор между Украиной и, как это ни назовешь, Россией, крымскими музеями. Таких споров точно не было. Были похожие в каком-то смысле, в какой-то части, да, скажем, спор, известный спор между Польшей и Канадой о возвращении сокровищ Вавельского замка после Второй мировой войны, когда были переданы некоторые культурные ценности Канаде для хранения в Квебек, если быть более точным. И Польша требовала после Второй мировой войны возврата этих ценностей. Канада, Квебек отказывался это сделать, так как в Польше поменялось правительство, и то правительство, которое передавало на хранение, было изменено правительством просоветским, которое не уважало церковь, как это заявляла Канада, которая занималась экспроприацией ценностей, в том числе культурных ценностей. И из-за этого Квебек, собственно, отказывался возвращать, но вернул через там, 10 лет спора, но все же вернул эти ценности, признав, что Польша, какое бы ни было у нее правительство, является собственником этих ценностей. Это несколько похожий спор, но все же много отличий есть, конечно же.
Хорошо, переходим к следующей теме. Вопросы относительно ханского дворца в Бахчисарае, конечно, связаны уже даже не только с тем, что Украина считает памятник своим и претендует на то, чтобы там в конечном итоге когда-нибудь он попал в списки ЮНЕСКО из дополнительного в основной, но главным образом мы будем говорить о том, что происходит реконструкция, которую большинство специалистов на территории материковой Украины, конечно, считают вандализмом. В то же время, как российская сторона представляет это как реставрацию, связанную с какими-то там особенными сложностями, вот в частности, во время празднования столетия со дня основания Музея истории и культуры крымских татар депутат Российской Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбекс рассказал, что оригинальные детали заменяют якобы из-за ветхости конструкции. Давайте Бальбека послушаем.
Мнение.
В особой зоне риска находилась ханская мечеть, где из-за отсутствия воздухообмена между кровлей и основным зданием практически прогнила вся вот эта крестовина, и брусы представляли из себя практически труху.
Мнение.
И вот большинство экспертов, с которыми мы говорили, отмечают, что теоретически, конечно, любой памятник, ну, время от времени требует ремонта и иногда даже очень существенного, практически перестройки, но не так, как это делают в России, потому что, и мы тут имеем, ну, к сожалению, мы не можем радиослушателям продемонстрировать фотографии, которые у нас имеются, в частности, как дубовые балки, которым там по 200 лет выбрасываются и заменяются современными, и самое главное, там, скажем, там черепица, которая, опять же, по 200 лет, которая сделана вручную, заменяется на современную испанскую, в общем, внешне для туриста будет практически не отличить, но аутентичность, пусть и может быть не крымских ханов, но 19 века, будет безвозвратно утрачена. И тут у меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Кто вообще регулирует с юридической точки зрения, как реставрируются такие крупные памятники, это же, в конце концов, не обычный жилой дом, есть ли какой-нибудь международная система мониторинга и контроля реконструкции, и, во-вторых, если все-таки когда-нибудь это будет признано вандализмом, можно ли будет рассчитывать на компенсацию и обязать Россию там выплатить деньги, или, не допустив их к новому восстановлению, хотя бы обойтись деньгами?
Ну, во-первых, что касается регулирования того, как нужно реставрировать. Нет единого подхода в мире сегодня относительно всех аспектов реставрации. Ну, скажем, вопрос о том, можно ли считать допустимой реставрацией, реставрацию или отстройку здания, которое полностью сгорело, но полные чертежи которого, возможно, даже 3D-модели существуют и были сделаны буквально несколько лет назад. Является ли отстройка такого здания допустимой реставрацией, или мы должны все оставить так, как есть, то есть сгоревшее здание, разрушенное полностью и так далее. Это яркий пример, но, тем не менее, очень яркий и, в принципе, очевидный, но более-менее...
То есть, все-таки отстраивать или оставить сгорелым?
Скорее отстраивать, да. Сегодняшнее мнение, что скорее отстраивать, потому что есть действительно модели, есть понимание того, как это выглядело, и, возможно, достичь аутентичных форм и показать будущим поколениям то, как это здание конкретно выглядело ранее. Так вот, возвращаясь к более частному случаю и более сложному случаю крымского культурного наследия, конкретно ханского дворца, конечно же, отстраивать можно, конечно же, можно заменять старые части новыми, но определенные правила все же должны соблюдаться, то есть не должно нарушаться внешний вид здания, не нужно увлекаться так называемым фасадизмом, то есть отображение того, как внешнее здание выглядело, но изменение сути его назначения, внутреннего убранства или внутренней структуры и так далее. То есть это все считается правилами хорошего тона и считается тут теми стандартами, на которые ориентируются реставраторы сегодня. Но опять же таки, никакого международного стандарта обязательного для всех государств нет. Есть стандарты, которые выработаны либо подкреплены резолюциями ЮНЕСКО, то есть являются так называемым мягким правом, либо есть резолюции или правила, которые разработаны ICOMOS, это неправительственная организация, которая является вспомогательным органом ЮНЕСКО, и она как раз ответственна за то, чтобы разрабатывать, во-первых, оценивать, насколько реставрация соответствует стандарту аутентичности, и, во-вторых, разрабатывать определенные рекомендации для тех, кто подобными реставрациями занимается. Так вот, такое мягкое регулирование, с одной стороны, резолюции ЮНЕСКО, с другой стороны, норм, принятые ICOMOS, оно как раз и составляет ту базу, на которую нужно ориентироваться сегодня при проведении реставрационных работ.
Тут поделюсь соображениями из собственного опыта. Я своими глазами видел два, не просто там объекта, а два мегаобъекта, реконструированных фактически из руин. Речь идет о Варшавском королевском замке, уничтоженном в 1944 году нацистами, и жилыми кварталами, прилегающими к реке в Гданьске. И вот к восстановленному памятнику королевскому дворцу претензий, не то чтобы нет, но, по крайней мере, их не очень много. Что от международных юристов, что от искусствоведов, и в конечном итоге для многих, кто приезжает в первый раз, практически неотличимо. А вот в Гданьске ситуация другая. Там вроде бы тоже, на первый взгляд, неотличимо от того, что мы видим на картинках. Но, тем не менее, ЮНЕСКО взял и целые кварталы вычеркнуло из списка наследия, потому что не были соблюдены какие-то там правила. Я не искусствовед, не архитектор, я не очень хорошо понимаю. Может быть, там не выдержано, мне рассказывали, что там не очень выдержано правильно было расстояние между домами и тому подобные вещи. И вот, тем не менее, вычеркнули. И вот, возвращаясь к вопросу о ханском дворце. Окей, пусть теоретически можно заменить старую черепицу на сделанную новую черепицу, но после того, как Крым вернется под суверенитет Украины, и Украина захочет внести ханский дворец в основной список ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО скажет, ребята, вот мы Гданьску не разрешили, а вам после этого всего и тем более. Вот возможно ли это, и если да, то что делать?
Да, конечно, такой риск возможен, и вполне, честно говоря, реален. То есть, если действительно изменения являются такими, которые нарушают аутентичность здания, и которые не являются обязательными для его сохранения, то тогда ЮНЕСКО вполне резонно может поставить вопрос о том, что такой объект не может быть включен, перенесен с предварительного списка в список всемирного культурного и природного наследия. Что делать? Это комплексный и очень сложный вопрос. Понятное дело, что сегодня повлиять напрямую на позицию российских властей относительно того, как они обходятся с культурным наследием Крыма, очень сложно. Мне кажется, тут у нас такая дуалистическая ситуация возникает. С одной стороны, Украине хочется, чтобы ее культурное наследие, то наследие, которое осталось на территории оккупированного Крыма, было сохранено и защищено. С другой стороны, мы не можем прямо вступать в какие-то переговоры, где не артикулируем, по крайней мере, такая политическая позиция сегодня существует, прямо не артикулируем то, что Крым – это территория украинская, и что если какая-то миссия и должна быть допущена туда, или может быть допущена тогда, она должна быть санкционирована, я имею в виду международная миссия международных организаций, она должна быть санкционирована Украиной. И если отвечать на оба этих вопроса положительно, то есть да, мы хотим сохранить культурное наследие, и да, мы будем артикулировать каждый раз и давать, только мы можем давать согласие на то, чтобы туда поехали миссии, конечно же, вряд ли какие-то подвижки могут произойти. Отступление же от этого правила, оно очень болезненно, потому что иначе придется разрешить, скажем, тому же Айкомосу контактировать с Россией как стороной, которая отвечает, которая представляет реальную власть на территории Крыма. Россия на такое пойти, конечно, может, но политически это имеет опасности для Украины. Поэтому, с одной стороны, если мы хотим продолжать утверждать, что Крым является украинским везде и всегда, нам сложно будет сделать хоть один шаг в сторону защиты культурного наследия. С другой стороны, если мы хотим защищать культурное наследие, нам придется, скорее всего, какие-то компромиссные формулы придумывать с Россией. Не в смысле, конечно, признания Крыма российским, но в смысле, по крайней мере, разрешения ИКОМОСу контактировать с российскими властями, что тоже, в принципе, не очень хорошо в политическом смысле. Так что вот в этом я вижу дуализм ситуации.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Немного поговорим о том, что происходит с более мелкими культурными артефактами, находящимися в Крыму. Россияне не без гордости, конечно, что ж тут поделать, заявляют, что за последние там 4 года было найдено едва ли не больше артефактов археологических, чем за все предыдущие. Ну уж, по крайней мере, точно в несколько раз выросли темпы развития. Вот вам... Практически 100 тысяч экспонатов имеют высокую культурно-историческую ценность. Их передают в музеи постепенно. По крайней мере, об этом заявляет в интервью Первому Крымскому заместитель директора Восточно-Крымского музея-заповедника Наталья Быковская. Давайте Наталью послушаем.
Мнение.
Если в прошлом году мы получили сотни, несколько тысяч, можно сказать, археологических предметов, то в этом году речь идет на десятки тысяч предметов археологии.
Мнение.
И тут, конечно, надо пояснить нашим слушателям, что проблема не в том, что Украина бедная, а Россия богатая, хотя и в этом тоже. А дело в том, что Россия строит трассу Таврида и так называемый Керченский мост, и поэтому там проводится... предварительные археологические, сохраняющие археологические раскопки, и поэтому, конечно, поток артефактов увеличился. Но бог с ними, с артефактами как таковыми. Проблема же заключается в том, что раскопки ведут фактически по открытым листам российских институций, Российского института археологии или там отделения Академии наук в Крыму, что противоречит украинскому законодательству. И Украина относительно недавно прямо артикулировала, что все, кто проводят раскопки, они в конечном итоге будут отвечать перед законом. Вот можно ли пояснить там нашим слушателям, особенно в Крыму, простым языком, все ли члены археологических экспедиций, которые с 2014 года копают Крым, отправятся в тюрьму потом при украинской власти?
Ну, насчет тюрьмы сказать сложно, да, но с точки зрения украинского законодательства, они, конечно же, нарушают его, и они, конечно же, осуществляют незаконную археологию, занимаются незаконной археологией. И поэтому все, кто участвует в экспедиции, теоретически могут быть привлечены к ответственности. Что это будет за ответственность, уже сложно сказать, потому что нужно разбираться в каждой конкретной ситуации по обстоятельствам, по тому, насколько вовлечен в процесс, да, тот или иной человек. Но, тем не менее, ответственности могут быть подвержены все.
А какой-то максимум Относительно расстрелы уже у нас отменили, поэтому...
Да, точно не расстрел. Я затрудняюсь сказать, какой максимум по статье, которая, по которой можно квалифицировать. То есть там, опять же таки, будет зависеть от того, что именно сделано. То ли это просто было вскрыто место, где артефакты эти залегают, то ли, возможно, были они изъяты, перенесены куда-то, и в том числе за границы Крыма. От этого тоже будет зависеть серьезным образом квалификация. Поэтому я затрудняюсь сказать высшую меру.
Хорошо. Теперь вопрос такой. Вот у нас имеется, пусть там 100 тысяч, может быть, больше объектов, которые извлечены, пусть незаконно, но извлечены из крымской земли, остаются в крымских музеях. И предположим, чисто теоретически, что в момент, когда Украина восстановит суверенитет над Крымом, все они в целости и сохранности относительной, конечно, останутся. И тут, ну... Одно дело. А вот тут есть у нас небольшой, но очень внушительный все-таки по качеству список тех объектов, которые были с территории Крыма перемещены на территорию Российской Федерации. В первую, конечно, голову речь идет о картинах Айвазовского, но нельзя исключать, что кое-что из археологических находок также вывозится, как это делалось и 100 лет назад, там, в Эрмитаж или в России, или в Московский музей. Вот как быть с ними? Удастся ли, вы уже говорили, чтобы не повторяться, вы уже не раз заявляли, что через судебные органы не удастся вернуть у России сейчас, потому что нет механизма. То есть даже если бы какой-нибудь суд и принял такое решение, все равно никак Россию не обязать. А вот, скажем, после того, как Российская Федерация прекратит оккупацию Крыма, можно ли будет постфактум судиться с ней, принудить ее таким же образом, как принудили Германию вернуть все, что она награбила за годы Второй мировой войны?
Да, конечно, как с Германией было, да, было подписано соглашение о капитуляции, и на его основе уже разрабатывались те акты, которые обязывали Германию сотрудничать с союзниками. Акты так называемой четырехсторонней комиссии, которые предусмотрели, во-первых, обязательную реституцию, во-вторых, должны были предусмотреть процедуру, которая в конце концов так и не была выработана, но все же эта реституция происходила. То есть идея в том, что после того, как сторона Германия в данном случае проиграла вооруженный конфликт, войну, было принято решение о реституции, это решение принималось особо без немецкого участия. Возможно ли такая ситуация в случае в отношениях Украины и России? Ну, пока, я думаю, ни один эксперт не скажет, наверняка и не скажет, когда это будет. Тем не менее, если такое произойдет, если деоккупация случится или когда она случится, тогда, конечно же, в договорном порядке вполне возможно и даже более того, абсолютно очевидно, что это будет происходить, да, вот это возврат культурных ценностей, которые были вывезены с Крыма назад в Крым или в Украину.
Хорошо, а есть ли какой-нибудь, ну, чтобы мы ориентировались, есть ли какой-нибудь похожий прецедент в последние, там, может быть, лет 30-40, когда бы две страны таким образом восстанавливали баланс в своих культурных отношениях? Может быть, там, после распада Югославии что-нибудь похожее или какие-нибудь другие примеры? Или все-таки пока, раз аннексий в Европе не было, то и сравнивать не с чем?
Ну, Европа, во-первых, не весь мир, да, то есть другие страны, которые находились в состоянии вооруженного конфликта и вывозились культурные ценности, скажем, Ираком из Кувейта, были определенные споры, связанные с культурными артефактами между Эфиопией и Эритреей. Насколько эти ситуации похожи на нашу, мне сказать трудно, но конфликт Ирака и Кувейта более, наверное, близок к украинскому, и все же в каком-то смысле может быть принят как ориентир для того, чтобы мы вырабатывали собственную позицию. Но в целом, конечно же, украинская ситуация достаточно уникальна. То есть...
Ну, все-таки, раз вы уже сказали, так в чем же суть этого конфликта культурного, в культурном плане между Ираком и Кувейтом, как он разрешился, на что нам ориентироваться?
Было принято решение о том, что Ирак обязан вернуть те ценности, которые были вывезены из Кувейта. То есть он после того, как прекратил вооруженный конфликт с Кувейтом, прекратил оккупацию части Кувейта, должен был вернуть культурное наследие. Ну и на протяжении долгого времени возвращал и выплачивал репарации по тем ценностям, которые невозможно было вернуть. Не только культурные.
А дополнительно компенсацию за урон музеям не удалось им в Кувейт устребовать с Ирака?
Если честно, я не могу ответить ни положительно, ни отрицательно на этот вопрос, ни, до таких деталей не знакомился с ситуацией.
Просто к вопросу о том, что, ну вот опять же, тут с тем же несчастным Бахчисарайским дворцом, потому что если его из-за неправильной реконструкции не внесут в список, мы же не сможем его разрушить и заново построить, это будет вандализм. Тогда есть ли смысл, есть ли возможность требовать компенсации от российской стороны в деньгах за ущерб? Или это тоже только в договорном порядке возможно все?
Да, такие параметры договора будут зависеть всецело от сторон, которые заинтересованы в нем. Поэтому, в принципе, это может быть частью соглашения будущего о том, что делать с объектами культурного наследия, которые были повреждены во время оккупации.
Хорошо. Это и последний вопрос. Мы говорили о Крыме, там власть России, над которым Россия официально признает, и поэтому может там к чему-нибудь ее договорами принуждать после. А вот что с Донецком и Луганском? Ведь они же формально не являются частью России. Кто несет ответственность за разграбленные, уничтоженные музеи и культурные ценности в Донецке и в Луганске?
Пока что этот вопрос должен рассматриваться case-by-case, что называется, от случая к случаю. Что я имею в виду? Последний доклад Офиса прокурора Международного уголовного суда говорит примерно следующее, что на Донбассе существует два параллельных конфликта. Один международный конфликт и второй немеждународный конфликт. Международный конфликт, понятно, это конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Немеждународный конфликт – это конфликт между вооруженными группами и Украиной, либо между вооруженными группами между собой, которые, возможно, не контролируются Россией. Пока что очень осторожен в своих формулировках Международный уголовный суд. Но Международный уголовный суд вместе с тем говорит, что продолжает исследовать вопрос о том, что Россия осуществляет эффективный общий контроль над вооруженными группами, которые находятся на Донбассе. Если такой контроль будет установлен, тогда весь конфликт будет считаться международным.
И после этого теоретически Российская Федерация может быть привлечена как ответчик по делу о культурных ценностях.
Теоретически, да.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи сегодня был юрист Дмитрий Коваль. И говорили мы о культурном наследии в Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.